Вплоть до XIX века мы не выбирали профессию, которой посвящали всю нашу жизнь. Эта профессия доставалась нам во многом по наследству. То есть, если вы родились в семье плотника, то, скорее всего, вы тоже работали с деревом. Если вы родились в семье кожевника, если вы родились в семье парфюмера, если вы родились в семье обувщика или еще кого-то, вы продолжали традиции своих родителей. Купец, если ваш отец был купец, соответственно, и вы становились купцом после этого. Если вы были дворянского происхождения, просто почитайте классику русской литературы, Толстого, вот всю классику русской литературы почитайте, и вы увидите, что если вы были дворянином, то вас ждала карьера мужчины, вас ждала карьера офицера, после карьеры офицера вас ждала усадьба, где вы проводили остаток своих дней в бренном таком наслаждении жизнью. То есть наша жизнь была расписана где-то вплоть до XIX века. Индустриальная революция меняет это отношение полностью, кардинально. Мы теперь не выбираем профессию просто по нашему рождению. Теперь у нас есть возможность выбрать профессию, возможность стать кем-то, кем раньше мы стать просто не могли. И вот выбирая эту профессию, у нас появляется новая ценность. У нас появляется ценность человека, который сделал себя сам. Человека, который вышел в буквальном смысле слова из грязи в князи. Человека, который добился всего собственным трудом. Человека, который добился всего собственными усилиями. Не потому, что он родился в какой-то семье. Не потому, что он вырос с этим. Но потому, что все это он забрал у жизни сам. И естественно, что когда мы говорим с вами про благодать, когда мы говорим с вами о том, что в христианстве основная доктрина говорит о том, что все самые базовые, самые важные вещи были нам даны, это вступает в яркое противоречие вот с этой идеей человека, который сделал себя сам, с этой идеей, которой стремится каждый из нас – сделать себя сам. Очень хорошо это проиллюстрировал Пол Хендерсон. Если вы не знаете, кто такой Пол Хендерсон, это хорошо. Это не самый хороший человек. В знаменитой серии 1972 года СССР против Канады Пол Хендерсон на последней минуте матча забивает гол, который становится решающим. Канада выигрывает. Нехороший человек. Это человек, который испортил жизнь нашим отцам и дедам в буквальном смысле этого слова. Более того, он знаменит благодаря этому голу. Он знаменит благодаря тому, что в 1972 году он забил победный гол. Этот нехороший человек редиска забил также победный гол в предыдущих двух матчах. То есть он испортил вообще жизнь всем нам, вот кто в Советском Союзе жил. Ну, испортил он, соответственно, нашим родителям, но мы пожинаем плоды этого по сей день. Очень нехороший человек. Вот этот человек, который во мгновение ока стал звездой канадского хоккея, стал одним из самых узнаваемых людей в Канаде, говорил о том, что «я всегда считал христиан слабаками». Когда ты не справляешься с жизнью, тебе приходится просить о помощи Бога. Я действительно гордился тем, что сделал себя сам. Человек, который гордится тем, что он сделал себя сам. Человек, который говорит о том, что вот эта идея того, что ты делаешь себя сам, вступает в яркое противоречие, просто в ожесточенное противоречие с христианством. И он считает христиан слабаками. Проблема в том, что людей, которые сделали себя сами, нет. Нам всем кто-то в детстве менял подгузники. Ну, нет такого человека, который вот сам себя сделал от начала до конца, который там начал зарабатывать деньги в возрасте полутора лет и сам за собой ухаживал, сам за собой присматривал. Люди – это такие существа, которые нуждаются в том, чтобы кто-то нам помогал. Мы не являемся только продуктом собственных усилий. Мы не являемся только продуктом того, что мы делаем в нашей жизни. Мы зависим от людей вокруг нас. Но более всего – мы зависим от Бога. Мы не можем просто сами заслужить спасение. Мы не можем просто сами заслужить рай. И именно об этом, о том, что мы не можем этого заслужить, что спасение дается нам не потому, что это зарплата, но потому, что это дар, подарок, благодать. Именно об этом апостол Павел и пишет в 4 главе. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас этот отрывок. 4 глава. Стихи с 1 по 12. Если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, если вы Если у вас нет Священного Писания, нет Библии, не беда. Все стихи будут здесь на экране. И, кроме всего прочего, они есть в вашем бюллетене. Вы можете следить за этими стихами в вашем бюллетене. Апостол Павел пишет, что же мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме? Что же он приобрел? Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, который оправдывает нечестивого, в праведность меняется сама его вера. Давид утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Бог вменяет праведность, независимо от его дел. Блаженны те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха. Относится ли это благословение только к обрезанным или также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Аврааму вера была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда еще был необрезанным. Таким образом, он стал отцом верующих, которые необрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, которую имел наш отец Авраам еще до обрезания. Давайте помолимся. Господь наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам не отрабатывать благодать, о том, чтобы Ты помог нам не стремиться заработать ее, о том, чтобы Ты изменил наше представление о том, что такое святость и что такое праведность. Притяни нас к своей груди, Господь. Очисти, омой нас, наполни Духом Твоим Святым и дай нам жить этим даром, этой благодатью, отныне и во веки веков. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами рассматривать вторую часть вот этой вот серии «Пыль и облака», посвященной изучению послания римлянам. В первых трех главах апостол Павел, в двух с половиной главах, если быть предельно корректным, в первых двух с половиной главах апостол Павел показывает, что плохо быть неплохим. Все мы далеки от Бога, все мы далеки от Его благодати, все мы далеки от рая. И вот начиная со второй половины третьей главы апостол Павел меняет повествование, он переходит к новой теме. Переходя к новой теме, он показывает, что вот эти правильные отношения с Богом даются нам даром. И благодать – это не просто дар, это не просто подарок, это особое расположение Бога. Это особое расположение Бога по отношению к людям, которое и позволяет нам принять наследие, принять рай, принять вечную жизнь. Просто так принять это даром. Вот эти правильные отношения, о которых апостол Павел пишет во второй половине третьей главы, мы разобрали в прошлый раз, они открываются нам верой, они зарабатываются смертью Христа. Эти правильные отношения не допускают гордыню, и они доступны всем. И вот эти вот последние две темы, то, что эти правильные отношения не допускают гордыню, то, что они доступны всем, об этих двух вещах апостол Павел продолжает говорить и в четвертой главе. И вот в четвертой главе апостол Павел в первой половине показывает нам, каким образом вера смиряет нас. Вера действительно до глубины души смиряет каждого человека, который отдает свою жизнь в руки Бога. И вот уже смирив нас, вера преображает нас. Она смиряет нас тем, что мы не можем гордиться своей верой, но мы можем в этой вере возрастать. Она смиряет нас тем, что мы не можем отплатить за свою веру. Благодать – это не кредит, мы не можем вернуть этот долг. Она смиряет нас тем, что мы не одни, поэтому мы должны делиться этим даром со всеми. Мы должны делиться тем, что Господь дает нам со всеми. И когда мы смотрим с вами на эти строки, на первые 12 стихов 4 главы, они помогают нам увидеть еще одну вещь. Есть три проблемы, которые останавливают нас в том, чтобы рассказывать людям вокруг нас о нашей вере, рассказывать о Христе. Первый барьер, который стоит между нами и людьми, это снисхождение верующих. Люди, которые общаются с нами, воспринимают нас как настолько хороших людей, которые смотрят свысока на них, на их проблемы, на то, что происходит в их жизни. Есть действительно проблема вот этого снисходительного отношения верующих. Второе – это страх христиан. Мы просто боимся говорить о вере. Мы просто боимся говорить о том, во что мы именно верим, потому что, несмотря на вот это снисходительное отношение, мы-то понимаем, насколько наша жизнь далека от Бога. Насколько наша жизнь далека от Бога. Насколько она не соответствует высоким стандартам. И последнее – это безразличие людей в церкви. Вот поспудно, когда мы будем рассматривать с вами первые 12 стихов, мы коснемся с вами и вот этих отрывков, вот этих идей – снисхождение верующих, страх верующих и просто безразличное отношение верующих по отношению к людям, которые еще не знают Христа. Апостол Павел начинает с того, что говорит, что мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме. Что же он приобрел? Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Задумайтесь на мгновение о том, как вы воспринимаете идеального христианина. Вот как выглядит идеальный христианин? Человек, который постоянно ходит в церковь, человек, который знает Библию наизусть, человек, который всех благословляет вокруг, человек, который всегда правильно поступает. И как только вы представляете себе вот такого идеального христианина, если быть честным самим собой, вы вдруг понимаете, что вы не хотите общаться с этим человеком. Вы не хотите общаться с таким человеком, потому что, скорее всего, вы представляете человека, которого очень хорошо показали создатели мультсериала «Симпсоны». Кто смотрел «Симпсоны»? Три человека, четыре, пять человек в церкви честные. Все остальные предпочитают просто вот не поднимать руки. Все смотрели «Симпсоны». Будьте честны, все хотя бы отрывок «Симпсонов» все смотрели. В этом сериале есть персонаж Фландерс. Персонаж настолько правильный, что противно. И мы воспринимаем зрелость вот в такой приторно правильной жизни. Мы воспринимаем духовную зрелость в контексте, с точки зрения поведения, с точки зрения поступков, с точки зрения того, что человек делает, как человек себя ведет. Хороший верующий, правильный верующий поступает всегда правильно. Неправильный, незрелый верующий поступает всегда неправильно. Писание же говорит о том, что духовная зрелость – это не поведение. Писание говорит о том, что духовная зрелость – это прежде всего взаимоотношения с Богом. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что правильные взаимоотношения с Богом настраивают правильные отношения с другими людьми. Мы начинаем именно с этого. Мы начинаем с вами с правильных взаимоотношений с Творцом. И потом уже все остальное. Потом. Во втором послании к Коринфянам, в 3 стихе, в 18 стихе 3 главы, апостол Павел пишет следующее. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. В другом переводе, в синодальном переводе, от славы мы меняемся к славе. Мы возрастаем в познании Бога. Мы возрастаем в том, что мы становимся все ближе и ближе к Нему. Мы возрастаем вот в этой близости, а не в поведении. Поведение – это всего лишь видимый результат того, что мы возрастаем в этой славе. Поведение – это всего лишь результат вот этих близких взаимоотношений с Богом. Именно результат. Христиане всегда балансируют между двух библейских персонажей. В Библии, если вы пришли сегодня в первый раз, в Библии есть два персонажа. Одну зовут Марфа, другую зовут Мария. Это персонажи евангельские, персонажи из Евангелий, две сестры. Одна постоянно суетится, постоянно все время обо всем заботится, все делает, все должно быть у нее правильно. Вторая постоянно созерцает. Она хочет провести время с Иисусом. И первая, естественно, на нее обижается, потому что ей не помогают. Вот христиане, в принципе, делятся на вот эти две категории. Первая категория, которая правильно созерцает. Вторая категория, которая обижается на тех, кто правильно созерцает, потому что им приходится все правильно делать. А смысл не в этом. Смысл в том, что мы должны быть настолько близки к Богу, что это преображает наши жизни. Мы должны иметь настолько близкие, настолько тесные отношения с Богом, что это действительно меняет наши жизни. Иисус Христос использовал очень красивый образ. В Евангелии от Иоанна образ для тех, кто ходит в церковь постоянно, для тех, кто ходит в церковь регулярно, образ очень знакомый. То есть, как только они слышат Евангелие от Иоанна, 15 глава, все, сразу они отключаются, потому что они уже знают, о чем этот отрывок. Лоза и ветви. Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает. Их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если вы во мне останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и вам дано будет. Если вы во мне, если у вас есть вот эти вот близкие взаимоотношения». Мы, будучи верующими, очень часто смотрим на эти отрывки, и мы обращаем внимание на то, кого отрежут, кого отсекут, кого не отрежут, сколько нужно принести плода, чтобы тебя не отрезали. Мы опять скатываемся вот в эти дела. Господь, скажи нам, сколько тебе нужно духовного плода в килограммах для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности? А Христос говорит совсем о другом. Он говорит о том: держитесь меня, будьте близки со мною, ищите не дел. Потому что Авраам, вот с чего мы начали, да, в послании римлянам, если бы Авраам полагался просто на свои дела, если бы он сравнивал себя с окружающими людьми, он мог бы сказать о том, что: ребята, я живу намного лучше вас. Но благая весть Иисуса Христа уничтожает наше снисходительное отношение. Она уничтожает нашу гордыню на корню, потому что нам нечем хвалиться перед Богом. Но мы можем возрастать в наших взаимоотношениях с Ним, мы можем возрастать в любви, в познании Господа. До того, как я женился, я не очень любил театр. За последние несколько лет я в театре был, наверное, больше раз, чем за практически 40 лет там, предыдущей жизни. И это включая всякие утренники в детском саду и все остальное. Я люблю театр все больше и больше, потому что моя жена любит театр. Я люблю театр не сам по себе, я как-то начинаю ценить театр не сам по себе. Я ценю театр, потому что театр ценит моя жена, потому что это дорого для моей жены. Если есть близкие отношения с кем-то, вы начинаете меняться, вы начинаете любить те вещи, которые любят люди, близкие вам, дорогие вам. Когда я слышу песню Джо Кокера, «Сын своего отца», скорее чувствую, чем думаю. Конечно же, я сын своего отца. И я живу, я проживаю свою жизнь так же, как прожил ее мой старик. У меня глаза наворачиваются, у меня слезы наворачиваются на глаза. Из-за близких отношений с отцом. Из-за того, что иногда с ужасом я смотрю на себя со стороны, и я вижу моего отца. Я понимаю, что я повторяю путь моего отца. Потому что мы близки. Я делаю это не потому, что я стараюсь это делать. Я делаю это потому, что просто у меня такие близкие, хорошие отношения с Отцом. Я делаю это естественно. И об этом же говорит Христос. Об этом же говорит Христос в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Держитесь Христа. Держитесь Его. Без Него мы не можем сделать ничего. Об этом же говорит Павел во втором послании к Коринфянам. От славы мы меняемся к славе. Почему? Потому что мы держимся. Мы держимся Христа. Продолжая дальше. В 4 главе апостол Павел пишет, что мы не можем отплатить за веру, но мы можем ей наслаждаться. Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, который оправдывает нечестивого, в праведность меняется сама его вера. Здесь у нас возникает как раз проблема, вот этот вот страх христиан. Потому что всегда подспудно у нас где-то на подкорках есть этот вопрос о том, что хорошо, если Бог такой замечательный, если Бог такой могущественный, если Бог такой великолепный, то почему же ты живешь так, вот, ну, такой вот не совсем замечательной жизнью? Почему же ты ведешь себя так, что тебя кто-то подрезал, а у тебя не на устах, у тебя в голове мат-перемат стоит, и приходишь потом, каешься, говоришь о том, что... Что ж такое-то, никак не могу совладать с собой. Мы боимся, потому что наша жизнь не соответствует тем высоким стандартам, которые мы сами на нее накладываем. Нам кажется, что мы должны жить идеальной, праведной, святой жизнью здесь, сейчас, сегодня уже. Джон Стотт говорил о том, что ничто так не закрывает уста, не сжимает нам губы и не связывает нам язык, как тайная нищета души. Мы знаем, что происходит в нашем сердце. Мы знаем всю грязь нашего сердца. И мы не хотим делиться этим с людьми, мы не хотим рассказывать людям о том, что когда они придут к Господу, грехи их будут прощены, потому что мы понимаем, что ну, наша жизнь просто не соответствует этим стандартам. Знаете, в чем проблема? Мы рассказываем не благую весть нашей жизни. Мы рассказываем благую весть Иисуса Христа. Вот этот долг, который дает нам Бог, благодать, это не ипотека. Это не кредит. Мы не сможем его отработать. Это сродни... В детстве мы с дедушкой очень... Дедушка после того, как уволился из армии, работал в ДСААФ, и поэтому мы с дедушкой регулярно покупали лотерейные билеты ДСААФ. У нас с дедушкой была мечта. Я не знаю, как бы, насколько правильно было вселять эту мечту в сердце маленького ребенка, но у нас была мечта выиграть ГАЗ-24 «Волгу», потому что это был самый главный приз в лотерее ДСААФ. Мы не выиграли ГАЗ-24 «Волгу», на всякий случай, если кто-то вдруг... Максимальный выигрыш, который у меня был в жизни, это 1 рубль. Билетик стоил 10 копеек, я выиграл 1 рубль, то есть увеличил в 10 раз. Ну, так, по-моему, 2 или 3 раза мне удавалось выиграть вот 1 рубль, и я был очень счастлив, потому что, в принципе, даже ребенком я понимал, что поменять 10 копеек на 1 рубль – это хорошо. То, что я потратил уже несколько рублей, покупая вместе с дедушкой лотерейные билеты, это не считалось. Главное было выиграть. Я ничего не выигрывал в жизни. Поэтому, когда мы с женой отправлялись в свадебное путешествие, и к нам в аэропорту пристали люди, пристала женщина, которая попросила нас заполнить какую-то анкету, и потом нам позвонили и сказали, что мы выиграли, мы были вне себя от радости. Естественно, все, кто когда-либо сталкивался с такими выигрышами, сидят сейчас и думают, наверняка это были вот махинации по продажам чего-то. Да, это были махинации по продажам чего-то. Это не важно. Мы выиграли. Мы выиграли недельный отдых в Испании бесплатно. Нам попытались потом продать кучу всего к этому недельному отдыху. Это не важно. Важно то, что мы выиграли. Мы год рассказывали всем, что мы выиграли, потому что мы никогда не выигрывали в жизни. Мы не рассказывали, что мы заработали. Мы не рассказывали, что мы заслужили. Мы не рассказывали, что мы достойны. Мы рассказывали, что мы выиграли в лотерею. Об этом апостол Павел пишет. Мы не рассказываем людям, что мы заслужили. Мы не рассказываем людям, что мы заработали. Мы не рассказываем людям о том, что мы такие замечательные, прекрасные, и все в нашей жизни идеально, и все в нашей жизни хорошо, и все, что вам нужно сделать, это прийти в церковь. В этой церкви вам нужно помолиться особенными словами. И после того, как вы помолитесь этими особенными словами, в вашей жизни тоже будет все замечательно и прекрасно. Вы воспитаете такой мир, такое взаимопонимание в семье, которых у вас не было раньше. Нет. Нет. Мы ругаемся с женой. Мы делаем это очень тихо, стараемся делать это очень тихо, чтобы наши соседи не слышали, чтобы на всякий случай, если когда-то мы пригласим наших соседей в церковь, а мы их периодически приглашаем в церковь, чтобы у них было все-таки нормальное представление о нас. То, что я слышу, как где-то у кого-то из наших соседей вибрирует телефон, меня напрягает чуть-чуть, потому что я понимаю, что даже если тихо ругаться, могут услышать. Но мы рассказываем не о своей жизни. Мы рассказываем о том, что сделал Христос. Мы рассказываем о том, что сделал Он. Давид утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Бог вменяет праведность, независимо от его дел. Блаженны те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха. Давид говорит о том, что блажен тот, кто безгрешен. Блажен. Ему повезло. Он выиграл в лотерею. Ему просто повезло. И вот об этом мы рассказываем. Этим мы делимся. И кажется, что то, о чем говорит Павел, вступает в противоречие с тем, о чем говорил брат Иисуса Христа, Иаков. Иаков во второй главе своего послания, стихи с 14 по 19, пишет, «Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет, может ли такая вера спасти его, если брату или сестре не во что одеться, нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им, ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта, а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва». Но предположим, что кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня дела. Покажи мне свою веру без дел, а я покажу тебе свою веру через дела. Ты веришь, что Бог один? Хорошо делаешь. Бесы тоже веруют и трепещут. А по сути-то Павел и Иаков говорят об одном и том же. Они просто смотрят на это чуть-чуть с разных точек зрения. Иаков говорит о том, что если мы доверяем Богу, если мы возрастаем в любви и познании Бога, то это неминуемо отражается на нашем образе жизни. Неминуемо. Мы не можем этого скрыть. Нельзя быть близким с Богом и не меняться. Нельзя, невозможно. А Павел говорит о другом. Павел говорит о том, что мы можем своими силами пытаться меняться. Мы можем своими усилиями пытаться меняться вместо того, чтобы искать эти отношения с Богом. Вместо того, чтобы доверять Ему. Вместо того, чтобы рассказывать людям о том, что нам просто повезло. Нам просто повезло. Мы не можем веру отмотить. Мы не можем благодать отмотить. Мы можем только благодарить за нее. Мы можем только возрастать в ней. И мы не одни в этом. Нет ничего страшнее, чем люди, которые чувствуют, что церковь превращается в такой, знаете, закрытый клуб по интересам, где все все знают. Где все все знают. И ты чувствуешь себя чужим. Ты чувствуешь себя чужим, потому что твоя жизнь не такая, как у этих людей. У тебя, может быть, интересы не такие, как у этих людей. У тебя, может быть, ну, ты чувствуешь себя, что ты гость здесь максимум. А Павел пишет, потому что мы не можем отмотить на нашу веру, потому что мы не можем ее заработать, потому что вера действительно смиряет нас. Именно поэтому мы должны делиться этим даром веры со всеми. Относится ли это благословение только к обрезанным или также к необрезанным? Мы говорили о том, что Аврааму вера была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда еще был необрезанным. Таким образом, он стал отцом всех верующих, которые необрезаны, чтобы им тоже была вменена праведность. Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, которую имел наш отец Авраам еще до обрезания. Читаешь такие отрывки и жутко благодарен за то, что есть подростковое служение, что подростков сейчас нет в церкви. Ну, потому что хихикали бы. Столько раз повторить снова обрезание, невозможно не хихикать, если ты подросток. Апостол Павел пишет здесь о том, что вера не имеет этнической принадлежности. И потому что вера не имеет этнической принадлежности, именно поэтому все мы, собравшиеся здесь, являемся незакрытым клубом по интересам. Незакрытым клубом по интересам. В конце уже послания римлянам апостол Павел говорит, Христос пострадал, Христос послужил нам, пострадав на кресте, поэтому и мы должны служить друг другу. Нашим вопросом должно быть не только и не столько, что я получаю от богослужения, что я получаю от проповеди, что я получаю от поклонения. Нашим вопросом должно быть, а что получает мой друг, мой коллега, мой родственник? Мой папа, моя мама. Люди, которые не знают Христа. Люди, которые далеки от Бога. Люди, которым сложно было бы прийти в церковь. Насколько просто им прийти к нам в церковь. Насколько просто им сидеть рядом с нами. Что получают они? Что слышат они? Потому что мы не закрыты клуб по интересам. Мы делимся тем, что Господь сделал в нашей жизни. Мы делимся этим со всеми. Мы делимся этим с людьми, которые еще не знают Христа. И если вы пришли в церковь первый раз, мы очень рады, что вы пришли сегодня. Я очень надеюсь, что вы останетесь еще на чаепитии после богослужения. У вас будет возможность пообщаться со всеми. Но сейчас очень важный вопрос для вас. Чего вы искали, когда вы пришли сюда? Чего вы искали? В жизни каждого наступает момент, когда нам кажется, что ну, пора остепениться, пора как-то вести себя прилично, нужно в церковь сходить, потому что ну, все-таки я духовный человек, и мне нужно посетить церковь хотя бы раз в жизни. Не останавливайтесь на религиозности. Не останавливайтесь на обрядах. Не останавливайтесь только на том, что вы просто пришли для того, чтобы ну, почувствовать себя духовным человеком. Не останавливайтесь на этом. Выберите благодать. Да, этот выбор смиряет. Да, вера смиряет, потому что мы никогда больше не сможем сказать о том, что я сделал себя сам. Мы никогда больше не сможем сказать о том, что я сам заработал себе рай. И я знаю, что вы не плохой человек. Честное слово знаю. И я знаю, что вполне возможно в сравнении со мной вы даже очень хороший человек. Честное слово, верю вам. Этого недостаточно. Этого просто недостаточно. Для того, чтобы обрести прощение и вечную жизнь, этого недостаточно. Впустите Христа в свою жизнь. Доверьте свою жизнь Христа. Что вам терять? Доверьте свою жизнь Христу. Вера смиряет. Мы не можем гордиться своей верой, но мы можем в ней возрастать. Мы не можем отплатить за свою веру, но мы можем ей наслаждаться. Мы не одни, мы и должны делиться этим даром веры со всеми. И я очень надеюсь, что если вы пришли сегодня в первый раз, вы сделаете этот шаг веры. Вы доверите свою жизнь Богу. Вы впустите Его в свою жизнь. И вы начнете возрастать в любви и в познании Господа. В следующий раз, читая вторую половину 4 главы, мы увидим с вами то наследие, что приготовил Христос для нас. Мы увидим с вами, каким образом Он дарит нам это наследие, и как это наследие преображает нашу жизнь. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Для всех верующих, для тех, кто уже сделал этот шаг веры, кто уже пришел к Богу. Есть ли в нашей жизни таинство? Есть ли в нашей жизни вещи, которые другие люди, окружающие нас, могут объяснить только нашей верой и ничем другим? Или, глядя на нашу жизнь, они видят просто хороших людей, просто приличных людей? Потому что до тех пор, пока они не увидят Христа, до тех пор, пока мы не начнем обращать внимание на то, что Христос творит через нас, на то, что Христос творит в нас, мы будем просто приличными людьми. А для нас так важно быть вот этим таинством, этой загадкой, чтобы люди вокруг нас обращали внимание не на нас, не на наши добрые дела, чтобы люди вокруг нас смотрели на Христа и смотрели на то, что Христос творит в нашей жизни. Пол Хендерсон сказал еще одну интересную вещь. Он сказал, у всех у нас жизни изрядно помяты. У всех у нас жизни изрядно помяты. Он сказал это в 75-м году, когда человек, который считал христиан слабаками, доверил свою жизнь Богу. И это кардинально изменило его жизнь. Это человек, который живет сейчас ради того, чтобы рассказывать другим, таким же хоккеистам, как он, людям вокруг него, о том, что Христос может изменить жизнь так, как ничто другое. Рассказывать людям о том, что не бывает людей, которые сделали себя сами. Рассказывает людям о том, что вера смиряет, а смирив, преображает. Давайте помолимся. Сейчас, когда мы будем молиться, если вы хотите сделать этот шаг веры, если вы хотите доверить свою жизнь Богу, если вы хотите прийти к Творцу, попросить Его о прощении, все, что вам нужно сделать, это своими словами или повторяя слова, которые буду произносить я, потому что самое важное – это искренность вашего сердца, обратиться к Богу. Покаяние, молитва – это разговор между вами и Богом, разговор один на один. Это между вами и Богом. Если вы хотите сделать этот шаг, просто произнесите эти слова. Давайте помолимся. Господь, дорогой, я прошу Тебя о том, чтобы Ты дал смелости сейчас тем, кто пришел, может быть, первый раз, тем, кто хочет доверить свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Господь, помоги им, пожалуйста, обратиться к Тебе и сказать, Господи, мне так страшно. Я боюсь доверять свою жизнь Тебе. Я боюсь, Господь, что Ты ее испортишь. Но я верю в Тебя. Я верю, Господь, в то, что Ты можешь даровать мне поблагодати, спасение, рай, вечную жизнь. Отче, я знаю, что я не могу заслужить эти вещи своими собственными усилиями. Прости меня, Отче, за то, что так часто, так долго я старался это сделать сам. Прости меня. Прости меня, Господь, и наполни меня Твоим прощением, Твоей милостью, Твоей благодатью. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Отче, я славлю Тебя за жизни каждого, кто доверил свою жизнь Тебе, за наши судьбы, Господь. Я прошу Тебя, дай нам держаться Тебя, дай нам держаться Сына Твоего Христа, дай нам возрастать в любви и познании Тебя, дай нам ставить на первое место взаимоотношения с Тобой, дай нам, Господь, видеть любые, каждые, все добрые дела, которые происходят в нашей жизни, как всего лишь результат того, что мы доверили свою жизнь Тебе. Мы очень-очень любим Тебя, Отче. Мы просим Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым. Просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.